вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет, привет, дорогие друзья. Борис Козырев, пастор церкви Часовня на Голгофе. Я когда-нибудь это скажу с первого раза правильно. Вот если бы ты сейчас меня до эфира не поправил, я бы опять сказал Кэлори Чепл, потому что я опять забыл, как она называется, у Голгофе, на Голгофе. А есть какая-то принципиальная разница богословская между на Голгофе и у Голгофе?
Можно устроить теологический диспут на эту тему.
По этому поводу, да?
Но на самом деле, некоторые церкви нашего движения в России называются часовня у Голгофа.
Все-таки у Голгофа, да?
Да.
Все-таки, знаешь, в Китае было такое древнее царство, оно называлось У, царство У. Не на, У все-таки, да?
Но это зависит от близости.
От
кресту, понимаете, Господа.
Ты ближе, поэтому ты на Голгофе, а кто-то дальше, тут те еще, да, на пути к вашей церкви.
Пожалуй, далеко это.
Но это интересный разговор. Я думаю, можно отдельную передачу посвятить по этому поводу. Пригласить других пасторов, других часовен. В Санкт-Петербурге их 3, по-моему, да. Но твоя самая лучшая, самая главная, самая интересная. И она находится по какому адресу у тебя?
Собираемся в церкви Святого Михаила, Средний проспект, 18, на 3-м этаже.
Во сколько?
В воскресенье в 11 утра.
В 11, друзья. Кто не видел,
в среду в 7 вечера.
Кто не видел настоящую часовню на Голгофе, могут это сделать в среду или воскресенье. Вот по этому адресу, который мы только что озвучили. Ладно, друзья, у нас сегодня называется эфир «Почему люди идут в священники?» Да? Почему вообще идут в священники? Это только один из тех вопросов, которые я задал сегодня людям. Людям, жителям Санкт-Петербурга, и на которые будет отвечать Борис Козырев в процессе нашего сегодняшнего, друзья мои, путешествия, да, такому интересному разговору с Борисом. Ты только что рассказывал, что вы собираетесь ехать в Израиль, да? Это вот какая-то будет тоже поездка по вот местам...
Библейским местам.
По библейским местам, просто и ты проводишь экскурсии, да?
Экскурсия – часть изучения Библии. То есть, мы читаем Библию там, где происходили описанные в ней истории.
И это поездка, в которую могут присоединиться все люди, которые пожелают. Да,
кому интересно, конечно.
Да? Вот, друзья, я ни разу не был в Израиле, по библейским местам не ездил. И не поеду точно в этом году, вот в эту поездку. Но у вас есть этот шанс поехать вместе с Борисом Козыревым, замечательным человеком, который вам вот за ручку вас проведет по всем библейским местам, буквально, где Христос сам лично ходил, проповедовал. И вот, собственно, во что все это вылилось, да, в нашу передачу в том числе, да, «Голос народа», друзья, которая рассказывает вам, ну, в том числе о Христе или о христианском взгляде меня и наших гостей замечательных, которые приходят к нам в студию. Все, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии. Вот кто-то уже начал писать, отвечать на заглавный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Я еще раз повторю, зачем идут в священники, да? И вот Андрей Егриш написал, слишком спокойно живется, видимо. Решили привнести в жизнь проблемы приключений. Пораньше посидеть и полысеть. И у нас, видите, один седой, второй лысый в нашем сегодняшней студии. Видимо, это признак того, что мы с тобой выбрали не очень правильный жизненный путь. А, кстати говоря, скажи, вот пока я еще не буду включать вопросы, когда ты вообще серьезно раздумывал в своей жизни, когда... вот пытался, блин, уже вставал на этот путь пастора церкви.
Ну, безусловно, это были серьезные решения. Но просто другое дело, что это не было каким-то таким одномоментным решением. Это был действительно именно путь, который со временем как-то логично привел к тому, что я стал старшим пастором в своем собрании. И поэтому... Тут нельзя сказать, что вот именно был какой-то один такой шаг или один момент, когда мне надо было принимать решение, вот, над которым я должен был серьезно думать. Но, конечно, это ставило очень много вопросов. И вопросов того, способен ли я, могу ли я заниматься этим служением. И вопросов, стоит ли действительно лысеть и сидеть преждевременно.
Или и то, и другое одновременно.
И то, и другое одновременно. Вот, поэтому, конечно, это приходилось так всерьез обдумывать и в молитве, и в каких-то сомнениях, и советоваться с другими.
У меня вчера в передаче были молодые ребята. Один, вот, собственно говоря, Андроник, мой гость, парень, его руку положили недавно на диаконское служение. В наших церквях обычно рукополагают семью, ну, как бы не рукополагают, а вызывают рукоположение всю семью с женой, да? Угу. Я спросил у супруги, Андроника, говорю, как ты к этому относился вообще? Она говорит, я отговаривал очень долго. Угу. Как твоя жена к этому относилась?
А, моя жена меня поддерживала.
Не отговаривала.
Она не отговаривала. Может, она теперь об этом жалеет, но она, безусловно, это, для меня это было очень важно. Было то, что она меня поддерживала. А моей семье было сложнее. Когда я начинал даже вот первые шаги в служении делать, такое серьезное, посвященное в церкви, для них это было таким, я бы сказал, ударом. Потому что то есть они очень гордились и радовались тому, что у меня хорошая работа, блестящие карьерные перспективы, и все вообще в жизни устроилось. Когда я это оставил ради служения, ну, у меня был очень тяжелый разговор, долгий, тяжелый. Я тогда еще жил с родителями, и для них это было очень нелегко принять. Но потом уже, когда действительно я на этот путь вступил и начал двигаться и дальше вот расти, и постепенно шел к пасторству, ну, они, в принципе, уже тоже смирились и как-то старались не препятствовать.
Ну, я про твою маму замечательно немножечко знаю, совсем чуть-чуть, да, даже вставлю ее в пример, как мне сегодня по телефону сказал, да, многим людям, в том числе своей жене, да. Но вот про папу, да, папа у тебя тоже неверующий, или все-таки хоть чуть-чуть он...
Ну, они оба проявляли интерес, и там мама проявляет какой-то интерес к вере, и нельзя сказать, что они были там прямо вот воинственно настроены против, но в то же время они не были, то есть папа не был таким верующим человеком, который...
В нашем понимании.
Да, в нашем.
В евангельском, да? Хорошо, спасибо большое за твою небольшую историю. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Можете отвечать, писать свое мнение на самый главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Зачем же люди, вот как, например, Борис Козырев, наш замечательный, становятся священниками, ну, или пасторами, да, в принципе, это одно и то же. А сейчас мы с вами постараемся вместе с нашими зрителями и слушателями и жителями Санкт-Петербурга ответить на вопрос... Об основной библейской мысли, да, вот ты говоришь, будешь путешествовать с друзьями, товарищами, экскурсантами по библейским местам, да. Библия очень толстая книга, и большая часть написана еще в древние времена до Христа, да. И, наверное, в этой книге есть одна какая-то главная основная мысль, может быть, да, может быть, нет, не знаю. По крайней мере, именно сегодня такой вопрос я задавал, какая основная библейская мысль, и задавал неуверующих людей, то есть я не выбирал, естественно, да, а просто вижу, человек идет по улице, я к нему подхожу, спрашиваю, какая, на ваш взгляд, главная библейская мысль? И вот что у нас получилось. А потом ты, может быть, откорректируешь нас. Давайте, поехали.
Глас народа.
Как вы думаете, какая самая главная мысль в Библии?
Любовь. Если свет, который во мне, есть тьма... то какова тогда тьма?
Ой, даже не скажу, честно.
Основной момент, наверное, это то, что нужно любить весь мир и себя.
Возлюби ближнего своего, как самого себя.
Не знаю.
На мой взгляд, не убей.
Слушай. Мне кажется, самое главное о том, что нельзя никого осуждать.
Не убей.
Глас народа.
Не так много вариантов. Как ты думаешь, как выглядела девушка, которая сказала про свет всему, там, как она выглядела? Как ты себе ее представляешь? Может быть, в платочке, может быть, еще в каком-то виде, да, в таком, да, специфическом. Меня специально попросили рассказать, как она выглядела. Это была современная девушка с сигаретой в руках. И это потрясающе, что она читает Библию, друзья. Это очень круто, что Библию, на самом деле, изучают самые разные люди. И, ну, да, классно, что я вас встретил. Спасибо вам за ваш ответ. Ну, вот ты слышал, да, не убей, любовь, свет, тьма.
Не осуждай.
Не осуждай, да.
Знаете, я видел как-то картинку такую, Библия атеиста, где вычеркнуто все, кроме слов «не суди».
Не суди, да. А как ты считаешь, вот для тебя, как для человека, пастора церкви, да, человек, который даже посидел на этом замечательном благословенном труде, есть ли в Библии вообще, можно, справедлив этот вопрос в принципе, да, про главную мысль Библии?
Ну, это очень сложный вопрос, мне кажется, потому что Библия, ее ценность именно в целостности, в том, что вот когда мы размышляем над ней в целом, от начала до конца, мы видим как Божий план в развитии, его замысел, видим, конечно, есть какой-то вот стержень, есть какая-то основная такая сюжетная линия, эта сюжетная линия в том, что... Но ее все равно одной мысли не сформулируешь. Мне кажется, она в том, что этот мир не случайен. То есть, ни мы, ни этот мир, ни что-то в этом мире не является случайностью. Есть определенный замысел. есть Творец, есть Бог. То есть понятно, что основное послание Библии в том, что есть тот, кто автор всего этого. И у него есть какой-то план, у него есть какой-то замысел. И дальше Библия раскрывает этот замысел в том, что Бог захотел вернуть нас к себе. Вот, то есть, но все равно вот такое вот все остальное, то есть, допустим, заповеди при всей их важности призваны помочь нам дойти. Это не является основным посланием Библии, mm-hmm. и заповеди в том или ином виде, они есть и в других религиях, и просто в этике, там, в порядочности человеческой, пожалуйста. А вот идея о том, что существует Бог, с которым можно иметь общение, и Он этого хочет, и делает все необходимое, вплоть до жертвы своего Сына единственного, чтобы привести нас к себе в это общение, вот это, мне кажется, основное послание Библии, то, что он владыка, ну, просто действительно дальше мы все равно неизбежно начинаем расшифровывать эту мысль, и это тема.
Угу. Напомни мне, сколько лет тебе было, когда ты уверовал в Бога?
Когда я поверил в то, что Бог есть, и однажды мне придется перед Ним отвечать за свою жизнь, мне было, ну, может быть, лет 16. Но это не, но я не был христианином, то есть я не поверил тогда в Христа, в Его жертву, вот в это спасение, которое в Нем предложено. Это произошло позже, примерно, ну, 22 мне было где-то, 21 так вот.
Да. Угу. Тебе никогда не казалось эта идея довольно-таки абсурдной? То есть, ну, поверить в Бога, в принципе, достаточно легко, да, как мне кажется. Да? Угу. То есть, в Бога, как творца всего видимого и невидимого, опять же, перед которым ты когда-то встанешь отвечать за свои поступки. Но мне кажется, я просто уже не помню, угу. я был слишком юн, да, когда это... Вера ко мне пришла, что поверить все-таки в человека, который является еще и Богом, гораздо сложнее, чем поверить в Бога вообще. Так это или не так? И почему, если это так? То есть, почему люди готовы, в принципе, поверить в Бога, но то, что Бог стал человеком, да, и умер за наши грехи, вот эта идея их очень сильно останавливает, что ли, пугает, не знаю, напрягает,
мне
смущает.
Кажется, что при всей сложности вот этой идеи о том, что, о воплощении, о том, что Бог мог воплотиться здесь на земле, понятно, что, но как бы, это, мне кажется, сложно, как раз если люди имеют какое-то представление о Боге. То есть, если они действительно реально представляют, насколько Бог велик, необъятен там, и так далее, тогда им очень трудно понять, каким образом можно вот это вот величие, всемогущество и прочее уместить в хрупкую человеческую плоть. Mm-hmm. В основном, мне кажется, проблема не в этом. В основном проблема именно в том, что абстрактный Бог, то есть факт его существования, ничего особенного от меня не требует. То есть, ну, как бы, ну, он есть, хорошо. Допустим, я даже готов согласиться, что он меня не просто так создал. У него есть какие-то там замыслы, на мой счет. Ну, ладно, он эти замыслы так или иначе будет реализовывать. По сути, это не требует от меня как-то радикально менять, менять мою жизнь, да, принимать какие-то решения. А вот если мой грех настолько страшен, и я сам ничего не могу с ним сделать. Потому что если я могу что-то со своими грехами сделать, незачем Богу воплощаться и умирать на кресте. Mm-hmm. Тут все вполне так логично, понятно. И я понимаю, что я могу стараться, могу не стараться. Это мне решать. Но, в принципе, все, опять же, от меня зависит. Я по-прежнему в центре всего. Если необходимо искупление, если необходима вот эта жертва на кресте, значит, я сам ничего не могу сделать. А это чудовищный удар по моей гордости. То есть, тогда я должен просто признать свою беспомощность и надеяться вот на кого-то, кто меня просто любит, спасает. Это невероятно сложно для нас. То есть, я думаю, что проблема именно в этом. Проблема в том, что христианство... Не в том, что христианство вот единственная вера, утверждающая воплощение Бога. Угу. Да, там языческие религии иные гораздо более вольно обращались, да, со своими богами. А проблема в том, что христианство единственная религия, которая не оставляет места для нашей гордости. Не оставляет нам шанса самим справиться, самим как-то вот что-то заслужить, чего-то добиться и в результате, ну, может быть, в вечности пожинать плоды своих усилий. Угу. Вот это вот не очень трудно принять и очень трудно переступить через все, чего хочет...
Через себя, да?
Через себя.
Да. Некоторые спрашивают, такой вопрос задают. Почему вообще нужно было кому-то умирать за мои грехи? Почему нельзя просто попросить прощения у Бога? Да? Искренне попросить прощения, даже если ты действительно раскаешься в своей неправильной жизни, ну и получить прощение. Зачем кому-то или чему-то вообще умирать для этого?
Да, это серьезный такой вопрос, который, опять же, на протяжении истории, конечно, задавался, вызывал множество дискуссий. И здесь нельзя, опять же, одной фразой ответить. То, что, ну, самое простое такое вот начало этого ответа в том, что если вы что-то натворили страшное, вы можете попросить прощения, но каким образом это отменяет то, что вы уже сделали? Да, то есть, куда денутся последствия, куда денется вот результат того, что вы сделали? То есть, если вы кого-то убили, допустим, угу. я могу попросить прощения у родственников этого убитого. Разве это вернет этого убитого?
Да, но это не означает, что кто-то должен умирать.
Но это означает, что что-то с этим надо делать. То есть, недостаточно просто. Если ты, да, я могу попросить прощения, Бог может простить. Но если вред уже причинен, кто-то должен с этим вредом что-то сделать.
То есть, ты имеешь в виду, что гнев, который...
Как-то это надо исправить. Дальше мы можем это по-разному описывать. Есть юридический подход. Бог абсолютно справедлив. Если мы преступники, преступление должно быть наказано. Иначе он будет несправедливым Богом. А тогда он просто не будет тем Богом, который вот есть, которого Библия описывает. И с ним невозможно, на него невозможно надеяться, в него верить. А, значит, справедливость его должна была восторжествовать. Но если бы она восторжествовала над нами, это означало бы вечные муки, вечное осуждение. Мы никогда не были бы в Божьем присутствии. Вот подход один юридический в том, что Бог принимает эти последствия на себя. Он сам расхлебывает последствия наших грехов. Тем самым справедливость Божия удовлетворяется, потому что наказание совершено. И мы можем вкушать Божью милость. Но это не единственный подход. Есть подход условно-медицинский. Одно дело простить, другое дело исцелить. И тогда жертва Христа становится способом исцелить нас от греха, нашу испорченность, поврежденность. То есть, мы искалеченные, поврежденные люди. И для того, чтобы нас исправить, требовалась вот эта жертва, требовалась кровь и тело Христа. Это вот то, что больше свойственно восточному богословию. Но, тем не менее, в этом тоже, это тоже в Библии есть. Исцеление там от греха тоже есть. Мне, наверное, как экономисту ближе всего вообще экономическое описание, то, что мы были в неоплатном долгу, и когда какой-то долг прощается, кто-то несет убыток. Вот либо мы должны были вечно расплачиваться по своим счетам, либо кто-то другой должен был поплатиться, вот, оплатить наши долги. И самое драгоценное, что было в этой вселенной, кровь Сына Божьего – была уплачена за наши долги, чтобы мы не были в долговом рабстве. Это лишь некоторые из подходов, которые, ну так, чуть-чуть помогают нам представить, что Бог сделал. Конечно, это надо, опять же, исследовать в Писании, молиться, размышлять об этом, чтобы понять, почему это было необходимо. Но мне кажется, что, по крайней мере, некоторые намеки мы дали, почему недостаточно просто попросить прощения.
Спасибо большое. Елена Миронова спрашивает, как можно связаться с пастором. У нее глубоко личный вопрос, но... Вы можете мне написать, я просто не знаю, с какой соцсети вы мне это пишете, да? Можете написать лично мне, Владислав Юртов, а я вас уже свяжу с Борисом каким-то образом. Вот и все после эфира. Так что напишите, и мы свяжем. Ну, смотри, кстати говоря, вот Елена Миронова пишет, как связаться с пастором. И это очень подходит к моему следующему вопросу. Вот ваше движение церквей, Calvary Chapel, там, часовня, да, на Голгофе, у Голгофе, неважно, это целая ассоциация церквей, которые там несколько сотен по всему миру, может быть, даже тысяч, да, я точно не знаю. Она же известна, ну, тем, кто в теме, да, кто в курсе, скажем так, про эти церкви, тем, что она является достаточно, скажем так, открытой для, ну, для людей, да, это один из принципов, который вы исповедуете, да, быть максимально близки к неверующему человеку, да. Сегодня у многих верующих людей, условно верующих, как бы верующих в душе, там, да, имеющих вопросы какие-то, вот как, например, у Елены, как к пастору церкви, иногда они... Иногда они приходят к зданию церкви, неважно какой на самом-то деле, да, неважно какой, католической, православной или протестантской, или лютеранской, и у них, ну, как между этим человеком и конкретным пастором, вот тобой, например, какой-то, ну, барьер невидимый, да, вот, то есть не могут они подойти и просто так спросить, задать вопрос. Это для них большая проблема, да, вот эта отдаленность. Я спросил сегодня людей, какой должна быть церковь, может быть, как Calvary Chapel, какой должна быть церковь, чтобы они захотели, лично они захотели в нее прийти, да, для того, чтобы узнать все-таки, что людям не хватает, а почему они не приходят в нашу церковь, да. Поехали, послушаем и прокомментируем.
Глас народа.
Какой должна быть церковь, чтобы вы в нее начали ходить?
Даже не знаю. Наверное, более дружелюбной.
Я не пойду в церковь.
Почему?
Потому что я лично считаю, что люди должны верить в себя, а не в какого-то бога и надеяться только на себя.
Ну, церковь, это как бы является социальным институтом, как бы является школой для обучения к поведению людей или общества конкретному виду деятельности, культуры, музыки, искусства, охрана окружающей среды.
Наверное, какая есть, такая, и как бы зачем что-то менять?
Не политичной, я бы сказал, да.
Искренней. Более любезная, дружелюбная. Больше про людей, наверное, чем как музей.
У меня другое вероисповедание. Хожу в церковь.
Какая она?
Когда мне в душе тепло, я выбрала себе церковь, вот хожу.
Разговаривали как-то с друзьями на эту тему и сравнивали нашу православную церковь и католическую. И основное отличие, которое заметили, что когда приходишь где-нибудь на Западе, там ты можешь посидеть, подумать и остаться наедине с самим собой. В наших церквях почему-то ты чувствуешь себя немного маленьким, там очень большая помпезность и нет возможности вот присесть там, ты должен всю службу отстоять, то есть это какая-то такая прям определенная пытка или вот наказание, чтобы... Поэтому я, ну, не считаю там себя, хотя я крещенный там приверженцем именно христианства или католицизма, но если бы наши церкви стали хоть больше для людей, когда ты можешь прийти туда и именно провести время, как мне кажется, наедине с собой, а значит и с Богом, то тогда в них было бы приятнее ходить.
Глаз народа.
Один американец приезжал в Россию несколько лет назад и говорил, почему, и посетил тоже церковь, да, нашу традиционную. Говорит, русские, говорит, почему вы такие странные? У вас даже в церкви к Богу люди приходят и мучаются, да, имеют в виду, что там нужно стоять несколько часов на службе, нельзя присесть, как в других церквях, да? Ты слышал ответы, да?
Да-да.
Мне очень понравилось, несколько человек ответили одинаково, да? Ты же заметил?
Да.
Не, ну, про людей. Церковь про людей должна быть. Для людей.
Развернута к людям.
Для людей, да.
Да. Здесь, видишь, такой спорный момент, потому что мне кажется, что все-таки самое главное нам – приглашать людей знакомиться с Богом. То есть все-таки такой приоритетный, мне кажется, подход не в том, чтобы сделать церкви комфортными, да, и такими привлекательными для всех и так далее. Хотя это тоже важный вопрос, и можно об этом сказать пару слов. Но все-таки, наверное, надо задаться вопросом, в чем наша задача. То есть мы просто хотим заманить людей в какое-то здание или на какое-то мероприятие, или мы хотим выполнять то, что Бог нам поручил, то есть знакомить людей с Богом, который их любит и вот за каждого из них умер. И тогда самое важное – познакомить людей с вестью о Христе, рассказать им эту истину, постараться любыми путями донести ее, дать им возможность, может быть, понаблюдать за нашей жизнью, убедиться, что мы живем в соответствии с тем, что проповедуем, во что верим, и вот так или иначе побудить их сделать этот выбор, решить, нужен ли им Бог, потому что, ну, вот как одна из девушек, у которой ты брал интервью, ответила, никакая церковь мне не подойдет, потому что я хочу верить в себя.
Да.
Да, и можно, конечно, и такую девушку найти, чтобы для нее что-нибудь привлекательное там устроить, там какие-нибудь развлечения, не знаю, угощения, еще что-нибудь такое в церкви, чтобы ей захотелось заглянуть. Но какой смысл-то? Мы все равно не сможем конкурировать с тем, что предлагают неверующие люди в плане развлечений, удовольствий, там, хорошего питания и прочего. А дальше уже, конечно, когда человек, он стремится как-то к Богу, я верю, что каждому такому человеку необходимо общаться с другими верующими, вместе с ними познавать Бога, поклоняться и служить друг другу. И для этого нужна церковная семья, нужна церковная вот эта община. И тут уже вопрос к нам, как к церкви, насколько мы гостеприимны. То есть вот общее, что я услышал у тех, кто в принципе, ну так,
готов поразмышлять,
да, этим, да, размышлять, при каких-то условиях прийти, это то, что они чувствуют себя в церкви ненужными. Они чувствуют действительно вот этот барьер, и либо это музей, либо это вот что-то такое, какое-то действие, которое к ним никакого отношения не имеет. И тут, конечно, нам надо внимательными быть просто к тому, вот если, когда человек заходит по любым причинам к нам, как мы его встречаем. внимательны ли мы к ним, гостеприимны ли мы, готовы ли мы позаботиться о нем, как-то вот узнать, чем мы можем ему послужить и помочь. А, вот и все. А дальше я не сторонник того, то есть на самом деле я вот тут побывал в церквях на Западе, и иногда, мне кажется, вот эта идея комфорта, она зашкаливает, она становится самоцелью. То есть все для того, чтобы людям было комфортно, и столько на это тратится средств и сил, что вообще не очень понятно при этом, ну хорошо, мне тут комфортно, а дальше-то что? То есть о Боге-то тут вообще говорят, или мы не говорим о нем, потому что боимся, что это кому-то будет некомфортно. Вот, то есть все вот на то, чтобы вот, да, было удобно сидеть, было там кафе какое-нибудь хорошее, было еще что-нибудь такое, это все есть. Но иногда думаешь, ну, как бы, а цель-то всего этого?
Я не сторонник делать из церкви какой-то развлекательный центр, да, но тем не менее, разве не круто? Например, вот я крайнюю ситуацию возьму, да, одно дело поставить тебя в угол на горох и заставить читать Библию, да, и ты будешь, ну простоишь там 2-3-4 минуты. Другое дело посадить тебя в комфортный пуфик, да, поставить рядом...
Где ты можешь заснуть.
Ну, окей, стул хороший, кресло, да, поставить туда тебе, не знаю, чайник с чаем, конфетки, дать ту же самую Библию, и ты просидишь там 4 часа, да, потому что тебе комфортно, спокойно, удобно, не жмет, не давит, не бьет, ну...
Я согласен, еще раз, понимаете, вот представьте, вы семья, и вы приглашаете, там, не знаю, беспризорника, ребенка с улицы, и вы хотите, чтобы ему вас понравилось, потому что у вас есть надежда, что он захочет со временем стать членом вашей семьи. Понятно, что вы не будете, пригласив его, ставить его в угол на горох. Конечно, вы постараетесь, чтобы ему было комфортно. Но при этом, опять же, вы можете вот устроить там для него... То есть, все будет строиться, чтобы, ну, не знаю, вот у нас здесь дискотека, вот у нас здесь еще что-то, вот у нас... Что еще мы для тебя можем... Как мы можем тебя развлечь? Но является ли это знакомством с семьей на самом деле, по-настоящему-то, да? Или это развлекательный центр для него, который он может приходить, чтобы потреблять какие-то услуги? То есть, мне кажется, что вот цель в том, чтобы люди, приходя, видели семью, которая любит друг друга, любит Бога и гостеприимна к тем, кто пришел, кто к нам зашел. И, конечно, в рамках этого гостеприимства мы постараемся максимально сделать, чтобы вот человеку было комфортно и чтобы он смог для себя что-то вынести, понять там... И так далее.
Спасибо тебе большое. Лена Романовская спрашивает, пастор, какой церкви у вас в гостях сейчас? Я только что подключилась. Борис Козырев, церковь Часовня на Голгофе. Большой, средний.
Средний проспект, средний 18, проспект. Собор Святого Михаила, третий этаж.
Каждое воскресенье
в 11 утра.
В 11 утра вы можете к нему присоединиться, в их комфортную церковь пойти или не очень комфортно. Кстати, как вы решаете, да, вопрос? Вот ты услышал ответ. Церковь для людей. Церковь не музей. Церковь понятная, близкая, да? А как вы реально решаете вот этот вопрос, да, чтобы к вам пришел человек, и он увидел, что это не... Ну, во-первых, чтобы его там не отпугнуло какие-то непонятные... Короче, как вы решаете этот вопрос?
Хотелось бы мне сказать, что у нас есть рецепты, и мы точно знаем, как все это делать. А здесь, мне кажется, ну, прежде всего важно воспитывать верующих людей. Вот в этой любви и внимании, и понимании того, что человек, который пришел с улицы, это не помеха нашему тут уютному клубу, богослужению, там, чему угодно, да, а это радость, что Бог кого-то привел, и мы можем познакомиться, и, как знать, может быть, этот человек захочет последовать за Христом. А понятно, что в евангельских церквях есть некоторый плюс в том, что мы говорим на понятном языке для людей, то есть то, что у нас поется, или то, что у нас проповедуется, по крайней мере, люди понимают, что им говорят. А, да, то есть, это не требует специального изучения. Опять же, может быть, нам надо обращать внимание, чтобы... Потому что со временем любая церковь вырабатывает свой какой-то сленг, свой такой язык, малопонятный людям со стороны. И мы можем действительно уже и песни петь вроде и на русском, но на каком-то своем русском. И проповеди у нас звучат...
На птичьем языке.
Для людей со стороны, да, это просто что-то такое абсолютно непонятное. А, конечно, важно наставить, помочь, послужить тем, кто постоянно в нашем собрании. Но и им хорошо, когда все достаточно ясно, не требует специальных знаний, не требует словаря переводить. И тем более людям, которые пришли в гости.
Александр говорит, да, согласен, церкви не должны танцевать вокруг людей, чтобы им было весело. Дмитрий Анатольевич Розет, кстати говоря, являющийся священником, может, в какой-то степени, да, пастором, пишет, тема не раскрыта. Зачем же священник, люди идут в священники? И мы обязательно на этот вопрос ответим еще, Дмитрий Анатольевич. А пока вы сами, как священник, можете ответить на вопрос, зачем вы вообще в это вписались-то? К чему все это? Для чего? Могли же, опять же, экономикой заниматься, да? Как вот Борис, наш Козырев дорогой, да? Экономист, бросил все и пошел в священники. Хорошо. Так, спасибо большое, друзья. Комментариев очень много. Я некоторые из них прочитаю чуть позже. Так, ух ты, ничего себе. Даже целое стихотворение написал человек с ником «Серый кардинал». Немножко прочитаю. «Если Господь погиб от рук злодеев, что за Господь такой, скажите все же? И разве Он доволен их поступком? Коль так, тогда они блаженны тоже. А если Он разгневан их деянием, тогда они сильнее Его похожи». Вот не прокомментируешь? Бог позволил себя убить.
Я читал подобное стихотворение, написанное мусульманским автором, где он говорит, как Бог мог, там, мог уставать, например, или там, почему он ездил на ослике, что это за Бог такой, который когда на ослике...
Летать, да? Мог летать, а я ездил на ослике.
Ну, или хотя бы уж там на боевом жеребце как-то должен был въехать впереди войска, а не на жалком ослике с кучкой сторонников. И это очень такой резонный вопрос, и ответ очень простой. Есть только одно, что могло и побудило Бога, побудило нашего Господа позволить такое с собой сделать. И это любовь.
Угу.
Любовь к тем людям, которые его мучили, и любовь ко всем нам, потому что еще до того, как это произошло, он сказал, никто не может отнять у меня жизнь. Никто не мог против его воли это сделать. Он говорит, я имею такое право, имею власть отдать ее и воскреснуть из мертвых, победив смерть и победив грех. Поэтому, безусловно, Господь, он не был доволен, потому что эти люди делали зло, исходя из своих каких-то злых мотивов, и он не был разгневан на них, потому что он молился «прости им, они не знают, что они делают». Он понимал, что они в плену у дьявола, и он пришел, чтобы вырвать всех нас из этого плена. И ради этого был готов к тому, что, не понимая его, не зная его, мы будем над ним вот так вот издеваться, с ним так обращаться. И надо помнить, что это наши грехи прибили Христа к кресту. То есть, это не какие-то злодеи в первом веке, это каждый из нас принимал участие своими грехами в том, что нашему Богу пришлось умирать на кресте. Но он пошел на это добровольно из любви к каждому из нас.
Угу. Спасибо большое. Жанна Михайлова пишет, глядя на жизнь некоторых священников, становится понятно, что церковь идет не туда.
Да.
Да? Потому что все люди, все человеки. Ладно, ставьте лайки, делайте репосты, друзья. Обязательно делайте репосты. Посылайте смски на номер 7715 с текстом «Теос пробел». Ну и, например, с цифра 100. И на эту цифру с вашего телефонного счета перекачивают на счет медиапортала teos.fm. И мы, наконец-то, поставим здесь удобные кресла, кофейный столик, чтобы вот Борису Козыреву было более комфортно,
да?
Комфортно приходить к нам на эфир. Да. Хорошо. Раз уж мы заговорили о зле и о том, что даже Богу люди причинили зло, совершенно резонный, очевидный вопрос, да? Если Бог есть, то почему же столько зла-то вообще существует в этом мире? Слушаем ответы города Санкт-Петербург, ваши ответы в комментариях и ответ Бориса Козырева.
Глас народа.
Если Бог есть, то откуда столько зла?
Ну, потому что у всего есть обратная сторона, так устроен мир.
Ну, я думаю, этот мир бинарен, то есть противоположность добру есть зло. Если бы не было зла, мы бы тогда не смогли ощутить добро.
Так зло творит не Бог, а люди. То есть это ж наш выбор, и у нас есть свобода воли, поэтому здесь при чем тут это? То есть каждый творит то, что он хочет.
Потому что есть вопросы, на которые мы не должны знать ответы.
Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос.
Не знаю. Всегда есть антипод какой-то. Есть Бог, есть дьявол, соответственно, есть добро, есть зло.
Ну, значит, злые люди есть. Поэтому как бы так вот получается.
Я не знаю. Может быть, потому что он не следит за всем, не успевает.
Глас народа.
Так Бог успевает или не успевает?
Да, скоростью реакции у него все хорошо. Он никогда, он не дремлет, не спит, он видит все, что происходит. В этом смысле все в порядке с Богом. И именно поэтому этот вопрос мучил верующих, мучил богословов на протяжении всей истории. Если бы Бог не был всемогущ, то вопроса бы не было. понятно, что да, у нас есть свобода выбора. То есть это тоже очень важно понимать, что зло в этом мире, потому что у нас есть свобода, и мы выбираем зло, или другие люди выбирают зло. Вот, и на самом деле, ну, в большинстве мало кто готов своей свободой пожертвовать, то есть превратиться в марионетку, превратиться просто в запрограммированного робота, чтобы не иметь возможность только вот совершить какого-нибудь зла. То есть люди ценят эту свободу, а значит, должны понимать, откуда зло берется. Но вопрос в том, почему Бог это допускает, то есть почему Он при Его всемогуществе позволяет нам творить зло, позволяет людям такое делать. И здесь опять же, во-первых, надо понимать, что тут нет полутонов, потому что обычно мы говорим, почему Он вот это зло позволяет, почему Он со мной какому-то злу позволяет приключиться. Но мы, еще раз, мы не готовы пойти до конца и сказать, Он должен был просто нас всех уничтожить, чтобы не было зла.
Или, лишить того насильника, простите, да? И,
лишить свободы полностью, чтобы вот не было никакого зла. То есть, на самом деле, ну, просто элементарно, даже вот не говоря о каких-то богословских вещах, если каждому человеку сделать лоботомию, то практически возможность причинять кому-то зло исчезнет. Да? То есть, мы все будем очень мирные, очень такие хорошие люди, не способные и добро сознательно делать, но зато безвредные. Ну, как-то вот мало людей, которые готовы просто человечество превратить в такое вот сборище овощей. А то, что мы можем... Тут действительно есть определенная тайна. То есть, что мы знаем? Мы знаем, что нет вот этой бинарности. В том смысле, что нет равноценности добра и зла. Зло – не противоположность добра, это отсутствие добра. Это, тьма – это не противоположность свету, это отсутствие света. И поэтому... Бог не нуждается в дьяволе, чтобы вот был некий баланс. Бог не нуждается, добро не нуждается в зле, чтобы существовать. И Библия говорит нам ясно, что однажды конец злу будет положен. Дьявол будет осужден, зло будет тоже осуждено и уничтожено. И Божье Царство не включает в себя никакой тьмы, никакого зла. Почему Бог позволил людям, дал людям эту свободу? Отчасти потому, что Он ценит любовь и добро, которое мы можем творить, только если у нас есть какая-то свобода, какое-то право выбора. Потому что если мы не можем выбирать, это не любовь и это не добро. Это просто выполнение определенной программы. И второй момент – это то, что Бог, видя всю картину в целом, от начала и до конца, и чем все закончится, и к чему Он это приведет, Он готов идти на вот эти вот определенные жертвы. И надо помнить, что Он не просто пошел на то, что ну, вы помучаетесь, но в конце концов все будет хорошо. Он сам согласился помучиться, мучиться так страшно, как никто из людей не страдал, для того, чтобы в итоге мы познали Его любовь и привести все вот к своему
Ну вот пишет, плану. Да, Бог же мог создать нас свободными, но при этом не способными делать злые вещи.
Нет, это принципиально невозможно. Если у нас есть свобода, то есть, если у нас есть свобода делать добро, само понятие свободы подразумевает, что значит, мы можем его не делать. Если мы не делаем добро, кто ведает, кто знает добро и не делает, это уже грех, это уже зло. То есть, даже пассивность, воздержание от добра – это уже зло. Но это, на этом никогда не останавливается. Если мы не делаем добро, мы начинаем и активно делать зло. Угу. Поэтому нет, это, понимаете, он не создавал нас испорченными, он не создавал этот мир плохим. Но если бы он создал нас без способности делать зло, то есть мы принципиально не могли бы этого сделать, тогда мы не это означало бы, что мы не свободны, мы не можем искренне делать добро.
Хорошо, любить. Спасибо тебе большое, Борис, за такой ответ подробный. Вернемся еще к предыдущему вопросу. Тут люди пишут комментарии еще по поводу прошлой темы. Церковь должна быть живой, иметь общение между собой. В наших церквях этого, к сожалению, не хватает. Настя пишет, насчет гостеприимства. К вам приходят люди с улицы, которые могут на свалках доход иметь, металлом, стекло сдавать. Или мама позовет причастие и преподать, когда дети болеют чесоткой, ветрянкой, вшами. У вас хватает веры, чтобы самому не заразиться? Или с осторожностью, деликатностью отказываетесь от посещения и общения? Вот ты, к тебе приходят люди с чесоткой и ветрянкой? А ты говоришь, нет, пожалуйста, вы сначала идите лечитесь, потом я вас полюблю.
Ну, у нас медосмотр не проводится на входе, всякие люди приходят. Здесь, конечно, сложность вот в чем. Одно дело, если меня позовут, я надеюсь, что у меня хватит веры пойти и послужить людям в нужде, как бы там они ни пахли, насколько бы они там не были больны и прочее. А другое дело, что я не имею права рисковать чужими, чужой жизнью, да, и если мы знаем, что человек активно заразен, то мы попросим его не приходить в собрание, где дети, где множество других людей, то есть лучше мы послужим ему там, где он есть, чем мы позовем его туда, где множество других людей может пострадать. А вот, поэтому тут важно помнить, что церковь – это все-таки не только не здание, но даже не только собрание, да, то есть есть собрание церкви,
да,
в котором человек может, ну, как бы ему полезно принимать участие, если он может. Но если он не может, значит, община церковная должна каким-то образом ему послужить и о нем позаботиться, где он есть. И он все равно может быть частью церкви, даже не посещая собрания. Хотя понятно, что это, ну, всегда какая-то потеря.
Хорошо. А вы заметили, ты заметил, да, что многие люди не идут в церковь как раз по причине того, что лидер не соответствует их представлениям?
Ну, очень, как бы, многие люди приходят в конкретную общину, потому что им понравился или привлек их тот, там, кто служит, да, пастор или проповедник или священник. И, конечно, не меньшее количество людей не идут в церковь, потому что их отталкивает какой-то пример, то, что они видят в жизни священника, в жизни пастырей. То есть, это огромная ответственность, конечно, на нас лежит, потому что мы на виду. Угу. Не потому, что мы и есть церковь, не потому, что по нам можно судить обо всей церкви, но потому, что в силу своего служения мы неизбежно на виду и создаем впечатление о церкви.
Но вместе с тем, я знаю людей, которые, скажем так, имеют серьезные претензии к своим священникам, очень серьезные претензии, да, потому что священник или пастор там недостойно себя ведет или очень даже плохо, но при этом они все равно не покидают эту церковь, поскольку, опять же, понимают, что священник тоже человек, он тоже ошибается, да, и что Бог их поместил в эту семью, то есть у них отношение к этой церкви, как к своей семье, к этим людям, за которых они несут ответственность, ну, для семьи или без урода.
Для верующего человека, да, здесь первый вопрос, молюсь ли я за своих пастырей, да, за тех, кто мне служит. А второй вопрос, говорю ли я с ними, если что-то не так, то я верю как раз вот, и это уже тоже наша задача, чтобы не было этого барьера,
да,
чтобы любой прихожанин, любой верующий человек мог подойти ко мне и, опять же, в кротости, но сказать, вот это вот не так, или это там говорится неправильно, или как это сочетается с Библией, то, что я вижу вот в твоей жизни, и чтобы была вот эта открытость и подотчет, угу, чтобы мы не были этой кастой закрытой для критики. И третий момент, насколько действительно вот я в семье, продолжаю воспринимать эту общину как свою семью и остаюсь в ней, если это возможно. Потому что, с другой стороны, если, допустим, проповедуется очевидная ересь, то есть очевидно, что это противоречит Священному Писанию, и я пытаюсь поговорить, но меня просто вот никто не хочет слушать и продолжает проповедоваться ересь, тогда, возможно, надо поискать общину, в которой будет здравое учение проповедоваться. То есть, не нужно питаться ложью. Или если проповедуется делами, то есть, допустим, священнослужитель живет в грехе и отказывается слушать каких-либо увещеваний и обличений, и нет возможности как-то на него повлиять, то тоже надо ли мне постоянно быть в контакте с грехом, так иметь этот пример греха перед глазами, как будто это какая-то норма для верующих. Возможно, тоже стоит оставить такое.
Было такое у тебя, что к тебе кто-то подходил с твоей церкви и делал тебе замечания?
Да, постоянно. Да? Постоянно, да. Мы это культивируем. Мы говорим с кафедры, что у вас Библия в руках не для того, чтобы вы выглядели религиозными, а для того, чтобы вы могли проверять то, что вам с кафедры говорится. Потому что я могу заблуждаться. Я могу говорить что-то не то. Невольно. Или я могу, в конце концов, уклониться от веры. То есть, это ваша ответственность проверять и... Ну, там, не начинать там кричать, там, обвинять перед всеми пастыря, но подойти, поговорить, если ничего не получается, попросить, чтобы еще кто-то поприсутствовал при вашем разговоре, чтобы, может быть, вы не правы, и вам объяснят, что вы просто что-то не понимаете, но, может быть, действительно проповедник. Мне доводилось не раз просить прощения перед церковью, когда я, там, может быть, невольно или там... не проследив за своим языком, говорил что-то, что могло ввести в заблуждение, что Как ты отклонялась от Писания, то есть из-за своей проповеди, и за свои поступки тоже приходилось просить прощения.
Давайте перейдем к нашему основному вопросу. У нас очень мало времени осталось. Зачем же такие люди, как Борис Козырев, идут в священники, чтобы потом сидеть или лысеть, как я, на этой работе? Зачем вообще люди выбирают этот путь? Слушаем ответы города Санкт-Петербурга.
Глас народа.
Зачем люди идут в священники?
Ну, веруют, и поэтому как бы идут, наверное.
Я не знаю. Может, у них жизнь не такая.
Не такая какая?
Не такая интересная.
Не знаю, может, по внутреннему зову души.
Ну, я думаю, чтобы провести духовную работу над собой.
Наверное, чтобы помогать, наставлять других неверующих.
Трудно сказать. Ну, ищут веру. Веру в Бога ищут.
Либо это связано с их идеологией, либо, мне кажется, из-за денег.
Не знаю, мне кажется, какое-то уже желание просто избавиться от реального мира, уйти от него подальше.
Мне кажется, люди хотят нести какую-то свою мысль, наверное, и это одна из тех возможностей, когда ты можешь высказать, и при этом как бы тебя будут, ну, слушать, потому что так просто очень сложно добиться того, чтобы твое мнение уважали, а здесь люди как бы транслируют мысли Бога через себя.
Глас народа.
Вот еще несколько вариантов тут написано, тоже у меня, почему люди идут в священники. Отсутствие определенности в жизни, да, может стать решением отучиться в духовной семинарии и стать священником. А еще человек пишет, например, это бизнес, иду туда исключительно бабло зарабатывать, посмотрите, как они живут. Я в Бога верю, а в церковь нет, и священников, попов не верю, что они богоизбранные. Вот так вот. Виктор Российский. Многие священники отталкивают верующих от церкви своим поведением. Сергей Почерняев. Чтобы народ обманывать и ничего не делать. Дмитрий Ховольский. Зачем идут священники? Это просто. Идут для того, чтобы заработать на страхе людей, их вере и надежде на то, что после смерти им все воздастся. Вот насколько ты ужасный и дикий, страшный монстр. Борис Козырев, пастор церкви Calvary Chapel. Это правда про тебя или нет?
Опять же, как... Вопрос, почему вообще люди идут в священники, он, понятно, ну, такой, не то что бессмысленный, но слишком широкий, потому что по разным причинам идут священники. И никак, ну, мы не можем исключать, это как, почему люди идут, там, становятся врачами, почему люди становятся, не знаю, судьями, там, да, в земных судах каких-то, там, почему люди идут в политику, почему люди идут куда угодно еще. По разным причинам. Кто-то видит в этом призвание, кто-то видит возможность изменить жизнь других людей, кто-то надеется, что это устроит его жизнь, или просто у него другого выбора нет, да, вот все, что осталось.
Все побежали, и я побежал.
Или просто никуда не берут, а сюда берут. Да, то есть причины могут быть какие угодно. Поэтому такого одного ответа не существует. Ну, в моем случае понятно было, что это не было связано с корыстными мотивами, потому что, ну, так уж сложилось, что я просто очень хорошо зарабатывал до того, как ушел с работы, по собственной воле.
И перестал хорошо зарабатывать.
Резко перестал хорошо зарабатывать. Сначала вообще перестал зарабатывать какое-то время довольно существенное, находясь в служении. Потом потихонечку какие-то появились источники финансов. Но, безусловно, то есть, ну, как бы, скорее мне нужно было понять, что на самом деле ничем я особым не пожертвовал, потому что Бог все равно обо мне заботится, и там хвастаться, как я много раньше зарабатывал, глупо, потому что Бог, вот Он действительно пожертвовал чем-то ради нас, Он там оставил все ради нас, а я просто сменил один вид деятельности на другой. Вот, поэтому, нет, корысть тут роли не играла, и вообще, если честно, вот в моем случае многие думали как раз, что да, вот это какой-то очень радикальный шаг. Вот оставить хорошую работу, оставить карьерные перспективы ради непонятно чего, настолько такой резкий разворот. Но я-то считаю, что резкий разворот был, когда я уверовал. Когда оставил такую вот жизнь как бы для себя, ради жизни для Бога. Продолжая при этом работать на своей работе. Еще несколько лет я работал на той же работе. Продолжал там карьеру делать. Да. И когда ты выбираешь жить для Бога, ты предоставляешь Ему себя в полное распоряжение. И Он решает, где ты можешь принести пользу. И если ты любишь людей, и тебе нравится изучать Библию и рассказывать другим то, что ты понял, и ты готов за них молиться, ты готов с ними возиться и терпеть и так далее, то Бог дает человеку такое пастырское сердце и может поставить его на то или иное служение в церкви, которое будет связано с заботой о церкви.
Спасибо большое, друзья. Это был Борис Козырев, пастырь церкви Calvary Chapel, она же часовня на Голгофе, метро Василия Островская, Средний проспект, там что-то
18.
Там 18, 3 этаж, 11 утра по воскресеньям, либо в среду.
В 7 вечера.
В 7 вечера. Вот вы можете прийти, поздороваться с ним, с живым пастором за руку, и услышать его мнение о том, из уст его, да, о том, что сегодня утром он прочел в Библии. Вот так, все. До свидания. Не отключайтесь, ставьте приложение Теос на свой телефон, и всем пока.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.